продолжении нашей беседы о важнейшем законе суд, милость и вера. 23 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 23 стиха и по 28. 23 глава Евангелия от Матфея. Читаем с 23 стиха по 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтоб чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Второе место, 3 глава, 1 послания Петра. Будем читать с 1 стиха и по 12. 3 глава, 1 послание Петра, с 1 стиха и по 12. «Также и лжу, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И третье место послания Иакова, 2 глава, будем читать с 10 стиха по 13. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Так вот Господь усмотрел, чтобы снова с вами побыть. За эти дни, как уехал от вас, Господь позволил побыть мне в Воронеже на молодежном общении Рязанско-Воронежского объединения. Так переживать милости и благословения Божьи, потом побыть после этого в Москве еще с братьями-служителями Центра России на их общении. Потом отправиться в Молдавию, где пробыл 2 недели. Господь позволил посетить там 17 мест, 17 церквей, провести 23 служения. Ну и вот на пятницу вернутся к вам боровичи. Здесь ваши братья занимались на библейских курсах немножко, и я с ними два дня побыл. И в Боровической церкви первый раз побыл, два собрания провели. Ну, а вчера мы побыли в Новгороде тоже. Сегодня ночью приехали опять к вам. И радостно, братья и сестры, приветствовать вас, мир вам. Вы сами понимаете, что побыть — это не просто приехал, посмотрел и уехал, так? И вот Господь наш так устраивает жизнь, что она полна жизни, жизнь полная жизни. И среди молодых, и старых, среди детей, среди знающих Бога и не знающих. И сколько остается впечатлений, и не просто впечатлений, а иногда или блаженная радость, или тяжкая боль наполняет. И когда мы сегодня будем беседовать, немножко повторим о суде. Если есть закон о браке, значит, есть важнейший в законе о браке – суд, милость и вера. И сколько хватит нам времени сегодня, мы немножко побеседуем о милости. Ну, а о вере, наверное, Геннадию Сергеевичу придется продолжать. Или вам ожидать еще, когда Господь позволит мне вас посетить, тогда заканчивать. Не знаю. Напомню, при нашем рассуждении мы говорили, что такое суд. Да, и вот знаток русского языка, он объясняет так. Суд обозначает суждение, рассуждение, вывод, заключение, высказанная оценка чего-то, мнение. Если прикладывать это к семейной жизни, значит, мы увидели какого-то человека. Мне сегодня один юноша спрашивал, а можно мне побыть? Говорю, если ты скоро будущий семьянин, пожалуйста, будь. Увидел, начинает рассуждать, понравилось. Вот так со мной было когда-то. Не знаю, я тот раз вам говорил или нет. Я еще был необращенный человек. Может, третий, четвертый раз только пришел на собрание. Слышу, пресвитер объявляется. Сейчас сестра Нина нам псалом споет. Ну и я смотрю, в хору девушка встает. Запомнил, зеленое пальто, красная береточка на ней. И начинает петь песню. Но я глазами мирского молодого человека смотрю, какая красивая. Но это не для меня. Вот первое рассуждение, первый суд был. Оказалось потом, что для меня. По сегодняшний день, слава Богу. Суждение, рассуждение, вывод, заключение. Высказанная оценка чего-то, мнение. Вторая стадия суда – разбирательство и приговор по спорному делу или по проступку и преступлению. Рассмотрение и решение дел, где есть истец и ответчик. Мы сегодня вот дорогой сюда ехали с одной сестричкой в машине, немножко рассуждали. В семейной жизни, если дух наш, муж, жены, родителей, не будет настроен, как у апостола Павла, что осторожно, не серчай только сестра, ладно, это бабушка, наверное, бабушка. Если дух наш не будет настроен благодушествовать, вот видите, расстроилась сестра, у нас всегда будут причины для конфликтов. Каждый день их полно. Если наш дух, повторяю, не будет настраиваться, как апостол Павел говорит, поэтому я всегда благодушествую. В немощах, в обидах, в притеснениях. Благодушествую. То есть, чтобы не терялось мир в сердце, мир с Богом, и чувства нашей плоти, они не выходили на воздух. Раздражение, там, гнев, ну и дальше, и все с этим связано. Значит, так разбирательство должно быть. Ну а если так вот сейчас сделаю или скажу, ага, вот суд в этом продолжается, где есть истец и ответчик. До суда розыск и следствие. По приговору расправа, кара или оправдание. Мы сегодня еще с одним молодым бывшим семьянином беседовали немножко, а он мне знакомый, близенький человек, и у него семья пока, ну, распалась документально, ну, чувствую, слава Богу, хоть не совсем фактически распалась, какая-то надежда есть. И я ему говорю, ты в семейной жизни-то разбираешься хоть немножко? Он говорит, да, разбираюсь. Я говорю, у меня вот есть на сердце, я готовлюсь сегодня проводить семейное собрание, показать тебе жизнь семейную от рождения до смерти и прочитать одно выражение. У меня на сердце тоже вам сегодня показывать немножко. Жизнь семейную от рождения до смерти. Как это будет, я потом расскажу. Когда мы с ним посмотрели, кое-что почитали, я говорю, не знаешь ты, что такое семейная жизнь. Не знаешь, милый человек. Есть важнейшее в законе – суд, милость и вера. Ты хорошо сделаешь, если поедешь с нами на собрание для семьи. Не поеду. Ну, еще раз пригласил. А Бог не велит нам навязчивым быть. Не велит. Дал бы Бог, чтоб приехал. Так вот, рассуждая о суде, до суда розыск и следствие по приговору Бог, по приговору расправа, кара или оправдание. Судить это значит понимать, мыслить и заключать, разбирать, соображать, делать выводы, доходить от данных к последствиям, до самого конца сравнивать, считать и решать. Умная голова – суди Божьи дела. Всяк судит по-своему, по своим понятиям. Не зная дела, не суди. Мужа с женой никто не судит, только Бог. Я вам об этом рассказывал, нет? Как мужа с женой никто не судит, только Бог. Ну, если я рассказывал, еще раз расскажу, чтобы она в памяти немножко больше уложилась. Был я как-то в Риге несколько лет назад. Там собрание на 7-м этаже было, многоэтажный дом. И во время собрания слышу этажом ниже женский голос кричит: «Помогите, спасите, убивают, караул» и так далее. Ну, я говорю братьям: «Сходите, пожалуйста». Как? Да они говорят: «Да мы уже ходили». Говорю: «Ну, ради меня сходите, как-то тяжело собрание так проводить». Братья четверо пошли. Пошли и не идут. Что-то и тревожно у меня послало сам это. Не вижу братьев, не идут долго. Говорю: «Братья, сейчас вы помолитесь, я тоже пойду». Пришел. Смотрю, эти муж с женой же, братья оба толкают. И она кричит, та, которая там 5 минут назад кричала: «Спасите, помогите». Кричит: «Кто вас сюда позвал? Идите, мы сами разберемся». И прям братья толкают. «Простите». Говорю: «Ну вот, муж да жена одна сатана». Есть такая русская пословица. Там. 5 минут назад кричали «караул», теперь уже готовы защитников их выталкивать с лестницы прямо вниз. Какие вот состояния бывают у человека, сердце, характер. Ну, правду говорил вот Господь так у пророка Иеремии, написано, что лукаво сердце человеческое крайне испортит. Кто узнает его? Представляете себе такую картину, еще один маленький примерчик. Приехал я в одну церковь, там живет семья, ну, давно мне близкая, по сердцу такая семья, выросли у них детки. И вот дочка их не старшая встречает меня на вокзале вместо других друзей, которые должны были встречать. А с ней молодой человек, брат тоже, член церкви, я его знал и даже благословлял его в детстве, на руках когда держал. Я поглядел на них, думаю, что-то неладно, или кладу идет. Жениться будут. И точно. Они меня встречают и везут в метро и говорят: «Вот, будем жениться». Ну, говорю, что очень приятно, что будете жениться. А он говорит: «Вы же меня когда-то благословляли. Было бы очень нам приятно, если бы вы и нас в церкви объявили, и потом брак состали». Я говорю: «Объявить с удовольствием объявлю, если Бог утверждает вас, что вы по воле Божьей будете жениться. Если родители ваши согласны, церковь не имеет против, буду объявлять». И так время было, расспросил родителей, а его родители в Америке живут, им позвонил. Все добро, хорошо. На следующий день вечером собрание объявляю, вот у нас жених и невеста. Но когда у них брак будет, они тогда вам приглашение раздадут и так далее. В следующий раз приезжаю в этот город, заехал в эту семью спросить, когда же брак. Они плачут, говорят, беда. Я вот что такое. Приехал и отказал. Делал предложение, в церкви объявили, потом приехал и отказал. Не буду на тебе жениться. И мне, как сказать откровенно, противно. Не положено так делать. Христос так сказал, да будет у вас да-да и нет-нет, а что сверх того-то от лукавого. Порассуждали, на братство его вызвали, наказали немножко в церкви. Прошло некоторое время, вот эта бывшая невеста вроде утешилась, года полтора, что ли, прошло. Опять приезжаю, мне говорят, она, ей американец предложение сделал, она согласилась. Мне что-то не понравилось. Пресвитер спрашивает, а они тебе говорили? Он тоже говорит, мне не понравилось. А родители ее очень понравилось им, что она за американца замуж будет выходить. Согласилась. Американец поехал готовиться к брату. К брату в Америку. Ну, а тебе первый жених возвращается. Повторно делает предложение, она соглашается. Может, у вас так не было, слава Богу, если не было. Теперь родители ревут, и невеста ревет. Я не знаю, как там американцы, брат, ревет или нет, не знаю. Вот тебе и жизнь семейная. Вот тебе и суд. Да, вот тебе и рассуждение. Какие извилины тут получаются. Я этому сегодня молодому бывшему семьянину-то говорю, видишь, как бывает. Да ей надо наколотить, что она так делает, он говорит. Наколотить. Колотушками-то семья не создается. Колотушками. Колотушками разваливается семья. Тогда происходят расправы, как мы прочитали, по суду, по приговору расправы. И развалы. Развалы. Ужасные развалы. Поэтому Господь и усмотрел, друзья, что в семейной жизни, кроме суда, есть еще милость. Сколько всяких вот таких запутанных узлов встречается, не переживай. И я не знаю, почему Господь не усмотрел так, чтобы наша земная жизнь была одно наслаждение. Хотя Бог, так написано в 6 главе 1 послания к Тимофею, стих 17, Бог все дает нам обильно для наслаждения. Не для сладострастия, не для распутства. 1 Тимофею 6:17. Бог дает нам все обильно для наслаждения. И, конечно, Он предостерегает, чтобы наслаждение жизнью, ну так написано в 9 главе книги Екклесиаста, стих 9. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, которую дал тебе Бог на все суетные дни твои на земле. Ни на 5 лет, ни на 10 лет, ни пока молодые. На все суетные дни твои, пока ты живешь на земле. Ибо это доля твоя от Бога. И должен так по-братски сказать, у кого есть наслаждение в жизни семейной, вы только теперь берегите это наслаждение. Во-вторых, чтобы наслаждение не переходило у вас в сладострастие. Сладострастие. Потому что кто-то мудрый сказал, страсть, она сначала тонкая паутинка, а потом толстая веревка, с которой люди выпутаться не могут. И души даже. Значит, если где эта граница наслаждения переходит в сладострастие, сладострастие непременно ведет к распутству. До каких извращенных ужасов вот упал, можно сказать, до бездны институт семьи сегодня. Если особенно глядеть в западный мир. Ну и у нас, наши СНД не очень слаще в этом отношении. Вот всякие переживания нас встречают. Первое общение там в Молдавии. 18 апреля мы проводили молодежное общение в Кишиневе. Собрались друзья так из центра Молдавии, и то с юга, с севера приехали. И вот во время общения подают мне записочку. Значит, я рассказываю друзьям, у нас была такая тема для молодежи. А, кто-то уже сидит, пишет, сочиняет. Я хочу до конца быть верной, понял, значит, сестра. До конца Иисусу служить, чтобы мне не услышать, неверно я, но сказал, дочь, иди отдохни. Вы прошли уже все испытания. Мое будущее разве мне знать? И поверьте, мое желание за Спасителя мне пострадать. Но из ваших слов стало ясно, нелегко крест страданий нести, но я верю, рукою властной мой Господь мне поможет идти. А, кажется, я тот раз говорил, да, что настоящую любовь – это боль. Говорил я тот раз, да, или нет? Не говорил? Это я одну новобрачную тоже спрашиваю. Перед браком приходится беседовать, и я ее спрашиваю: сестричка, а как ты понимаешь, что такое любовь? Она улыбается так немножко смущенно. Говорит, что-то хорошее. Я говорю, правда, что-то хорошее. Но думал ли ты, что настоящая любовь – это боль? Говорю, как боль? Очень просто. От самых первых крепких объятий до деторождения и до мучения расставания в смерти. Выйдешь замуж, натерпишься боли. Если любишь, будешь любить. С любовью переносить будешь. Если ты готовишься только сладостями наслаждаться в жизни семейной, я тебя и сочетать не хочу. Если ты готовишься болеть из любви, настоящая любовь – это боль, буду повторять. Любовь свела его с чистых небес и вознесла его за нас на крест. И как-то вот так получилось. Видно, уж Господь так делает, кому нужно что говорить. Прожили они 6 лет. Родилось у них 4 ребятишек. Заболела она белокровью. Лимфоузлы сначала мне там облучение делали. И вот как-то был в том месте, приглашает в гости, такой приятный вечер. Она говорит, ну что вы, дядя Яш, мне напророчили, вот, любовь это боль. Вот я и боюсь. Говорю, деточка, ну может быть это не для того, чтобы тяжелее тебе стало, а чтобы ты вспоминала, легче переносить тогда, что Господь тебе заранее об этом предупреждал. Жизнь прожить, не поле перейти. Жизнь прожить, не реку переплыть. И если бы кто меня спросил, почему я повторяю, почему я продолжаю эту тему, ну, первое, чтобы я сказал поистине, Господь к этому побуждает. Во-вторых, любовь, которую подарил мне Господь, как и вам, друзья мои, Христову любовь, она не временное явление. В одном стихотворении Николай Петрович Храпов проронил такую справедливую фразу нашей жизни. Суждено так уж быть, любить и страдать, подвязаться и жертвовать снова. И было на сердце так, если бы кто из вас спросил, ну зачем второй раз о том же беседовать, прочитать вместе с вами коротенькое слово из 2 послания Петра, с 1 главы. Здесь записаны такие слова. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Не для того, чтобы унывать, а для того, чтобы упованием на Бога ободряться, для того, чтобы поддерживать друг друга и для того, чтобы жить, исполняя важнейшее в законе – суд, милость и веру. Слово «милость», я с помощью симфонии постарался посчитать, в Библии употребляются и связанные с ним слова 293 раза. И надо понимать, если о чем-то Господь говорит 293 раза, значит, это важнейшее. И надо не упускать из виду, хотя слово «суд» и связанные с ним слова в Библии говорят 408 раз, а «милость» 293 раза, Но Господь поставил милость выше суда. Или, если можно так сказать, сердцевиной жизни. Милость превозносится над судом. Так мы с вами прочитаем. Милость превозносится над судом. Когда я читаю вот 62-й псалом, здесь псалмопевец говорит такие слова, немножко прочитаю отсюда 2 стиха по 4. «Боже, ты Бог, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». Оказывается, милость не только превозносится над судом, она лучше, нежели жизнь. Вот однажды такое немножко искушение, что ли, в вагоне у меня получилось. Ну, с таким, можно сказать, благодарением Богу, с серьезным исходом. Сажусь я в поезд, а брат с сестрой молодые. Не успели побеседовать. И аж сестра плачет, ну как вы уезжаете, вот, говорю, ну поезд не будет нас ожидать. Но если хотите побеседовать, давайте со мной в поезд. Ну, на следующей станции, как побеседуем, и через одну станцию вернетесь назад. Они согласились, сели в поезд. Я зашел в купе, вещи положил. Сидят две женщины. Одна помоложе, может, лет 35-40, другая постарше, может, за 50 так. И мужчина один. Я поздоровался и вышел к ним в тамбур, поезд уже пошел. Спрашиваю их, мы как, вместе будем беседовать? Брат говорит, нет, наедине. Говорю, Леночка, тогда иди, садись, посиди на моем месте, там, а я немножко с братом побеседую, потом с тобой. С ним побеседовал, с нею побеседовал, помолились. На следующей станции я их проводил, захожу в купе, раздеваюсь, вешаю свою одежду, а эта, которая помоложе, и вид у нее такой, ну, современный, или, можно сказать, даже ультрасовременный. Добрый вечер, я им сказал, добрый вечер. Потом говорит, такой вроде уже пожилой, степенный дядечка, такую молодую любовницу себе отхватил. Знаете, как-то не по себе стал. Говорю, а откуда вы знаете, что она моя любовница, или, может, она моя дочка, или младшая сестренка? Стала бы за вами так ухаживать, ваша дочка или младшая сестренка. Видишь, как она выглядела в постели. Она, значит, вместо того, чтобы посидеть, я ее попросила, она давай мне постель забрать. Я немножко отговорился, что-то нехорошо так на сердце. Поезд идет, она опять пристает. Давайте с нами поужинаем, может, и у нас что-нибудь получится. Совсем жарко стало. Помолился так в душе. Говорит, давайте, поужинаем. Может, что-нибудь получится. Ну, они достают свою пищу, я свою пищу. Она там раз-раз приготовила все. Пожалуйста, будем кушать. Говорю, а молиться? Принимает за шутку, крестит лоб. Я говорю, а разве так молятся? А как? Я говорю, смотрю, вы вроде женщина, наверное, с высшим образованием. А молиться не умеете, серьезно молиться, как надо. Два университета закончила, не учили там молиться. Не учили. Тогда вы сейчас вставайте, пожалуйста. Я буду молиться. Они, правда, встали, а мужчина вышел. И я стал молиться вслух, как у меня было на сердце. Во время молитвы слышу плач, прерывает меня. Вы, пожалуйста, за Анжелу мою помолитесь. Она у меня в костном диспансере лежит, в костном туберкулезном диспансере лежит. Вот еду к ней, от Вагера она же. Говорю, хорошо, Ядвига Юзе, вот она полька по национальности. Хорошо, Ядвига, и за Анжелу вашу помолюсь. Помолились, хорошо помолились. Смотрю, она краску точно размазала по лицу. И руками вот так вытирает. Я говорю, знаете, вам платочек. Вытрись, пожалуйста. И она вытерлась, сказала, ой, я вам весь платочек измазал. Я говорю, а вы возьмите его на память. Как первый урок серьезной мальчики. Так хорошо мы с ними побеседовали. Да еще одну месте поезд на 5 часов задержался, и мужчина к нам присоединился. Потом легли спать, когда уже исповедание они свои приносили. И вот старшая из них, она такая степенная, интеллигентная женщина, рассказала мне свою историю. Когда-то была она молодая, полюбились они там. Он летчик молодой, летчик-испытатель. Вышла она за него замуж, случилась авария, и он сейчас инвалид, вот уже несколько лет. Она говорит, я 2 года за ним ухаживала, а потом оставила его. Вышла замуж за другого. А он у меня теперь директор научно-исследовательского института по картофелю. Директор. Чурбак с глазами. Не человек. Ему кроме его карьеры и денег ничего больше не надо. Сколько я уж наплакалась, зачем же я бросил того летчика-то? Зачем? Милости не хватило. Милость превозносит над судом. И потом, когда утром они спали, я рано выходил на одной станции, а мужчина, оказывается, не спал. Сначала слушать не хотел, как я стал молиться. Потом молча слушал наши беседы. Я одеваюсь, слышал, он слезает с полки. Говорит, я вас провожу. Говорит, да я сам, у меня багаж не тяжелый. Нет, вы всю душу не разберете. Я вам расскажу. Я ведь был 17 лет диаконом в православной церкви. А потом, как я огляделся на жизнь этих священников, и на что они делают, безбожником стал, в партию ушел. Теперь вот работаю начальником смены на Минском тракторном заводе, болею уже, вот мне 57-й год, что ли, сердцем болею. Как же раньше не повстречался мне человек, который по Библии шит. А я ему говорю, вот, у меня как раз одна Библия, кроме моей осталась, я вам подарю. Хоть и поздно, после этого уже сколько он сказал, где 24 или 27 год он член партии был. А душа, говорит, все время болит. Все время болит. Милость превозносится над судом. Счастливые люди, что они познают. Что это такое? Сегодня немножко читал, так хотелось найти где-то пояснение. А что из себя представляет милость? Как это рассказать нашими простыми человеческими словами? Вот брат Гец в своем библейском словаре, есть такой хороший словарь, в помощь проповедующим, он о милости так говорит. Милость есть свободное, незаслуженное благоволение, оказываемое лицом высшим по своему положению, тому, кто ниже его. Или в отмене наказания, или в прощении долга и тому подобное. Милость Божия есть его великая любовь, которую он возлюбил людей без всякой их заслуги, без какого-либо их достоинства. Причем его действия ничем не ограничены и часто непостижимы. Вот так записано в послании к Римлянам в 15 главе, мы прочитаем с 1 по 9 стих. Послание к Римлянам, 15 глава. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Милость – это значит незаслуженная любовь, которую Он возлюбил людей без всякой их заслуги, без какого-либо их достоинства. А вот удали нашел, оказывается, как он просто объясняет, как мне сказать откровенно, даже сладко стало. Тогда оно делается понятнее немножко. Милость от слова «милость» – покрывало. Покрывало. Милость превозносится над судом, покрывает. Да, он достоин, да, она достойна, да, да, но люблю, заступлюсь, помилую, покрою. Как-то пришлось мне в один город приехать, братом с одним, а пресвитер говорит: у нас есть вот один брат, он очень любит проповедовать, но мы ему не можем давать проповедовать, сильно плохо он в семье же. Может, вы побеседуете с ним, он вроде к вам с уважением относится. И так собрание закончилось, попросил братьев, отвезли нас. А он, оказывается, не дома, а у другой сестры. При том, у одинокой сестры. Ну, что не положено, свой дом есть, своя семья есть, а он у другой сестры там. И когда вы поздоровались, я его спрашиваю: вы что здесь делаете? Он говорит: отдыхаю. А чего вы отдыхаете? От чего? Хотите знать, я тебе расскажу. Ну, конечно, хочу. Поэтому сегодня искал вас. Давай мне рассказывай. Жалобиться на свою жену. Ну, а я так немножко иногда улыбаюсь, там некоторые вопросы. Ему говорю: ну, ты сам выбирал. Тебя насильно на ней женили. Да нет, сам. Ну, я не знал, что она такая. Тебе вот, наверное, легче об этом говорить, там, в своей Нинс Панне живешь там. Говорю: ну, конечно, живу, слава Богу. Ну вот, а это я сейчас прочитаю, и лезет в карман, достает записную книжку. Во, 79 пороков у моей жены, и давай мне зачитывать. Ну там он 9 или 10 зачитал, говорю: закрой, это ты свой позор-то читаешь, закрой. Бог соединил вас в одно. Видно, плохо мыл, видно, плохо любил, видно, плохо учил. Еще хуже, видно, не молился. Мы все люди с недостатком. И я тоже не ангел. И Нина Степановна моя тоже не ангел. Ангелы ведь не женятся и замуж не выходят.